Ольга Бакуткина изучала литературное наследие Генриха Нейгауза. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Новая книга петербургского поэта Алексея Машевского называется «Древо желаний», а стихи слушала Татьяна Вольцкая.
Хоть утлого тепла немного напоследок, ты знаешь эти дни пустынные, когда едва из облаков проглянет солнце слепок, а ветер ветви гнет, качает провода. Хоть воздуха еще немного перед дальним путем назад во тьму неодолимых зим, а здесь укроет все белесым, погребальным покровом снеговым, и тишина над ним. И этот переход печальный неизбежен, хоть раз еще войти в наш опустевший лес, как напоследок свет сквозь сетку веток нежен, как синева зовет распахнутых небес.
Это было стихотворение Алексея Машевского из его новой книги «Древо желаний», читал автор. По словам Алексея Машевского, эта книга – итог последних 5-6 лет.
Такой, надеюсь, промежуточный итог, может быть, начавшихся каких-то новых раздумий, может быть, отчасти того нового возраста, который переживает человек. Ну и потом, вот она называется «Древо желаний». Просто, понимаете, меня волнует вопрос, который, в частности, я давно себе задавал. Это история с Боротынским, который, как вы помните, умирая в 44 года, успевает издать совершенно замечательную книгу «Сумерки», в которой рассказывает, что бывает с человеком, когда иллюзии заканчиваются. Вот груз опыта, который ложится на твои плечи, юность живет иллюзиями, надеждами, блестящими перспективами, конечно же, мнимыми, но это то горючее, которое позволяет двигаться, идти вперед, желать, желать и желать. И вот приходит возраст, когда, значит, вместо этого желания приходит понимание. И меня всегда ужасно волновала история с Боротынским, потому что известно, что он уезжает в первый раз за границу, в Италию. Там он успевает после вот этой мрачной книги «Сумерки» написать стихотворение «Пироскав». Легкое, радостное, пронизанное какой-то надеждой. И из Италии он пишет письма, пронизанные дыханием новой жизни. Ему все страшно нравится. Он следит за торговками цветами на базаре неаполитанском. Вдруг вот жизнь снова начинает волновать, и о трагический поворот судьбы, там в Италии он и умирает. Он как бы умирает, перейдя эту черту. Меня всегда интересовало, что за ней. Ну и вот я как-то попытался уже теперь, поскольку мы пережили уже и Пушкина, и Боротынского, и боюсь, что уже многих, меня начинает волновать вот этот вопрос, что за этой чертой. Когда на древе желания остаются вот эти вот лоскутки, повязанные тобой, а ты уже понимаешь, что большинство твоих мечтаний, желаний, надежд, упований неисполнимы. Книга тоже получилась горестной, даже многие, может быть, сочтут ее мрачной, но для меня она таковой не является. Там, за этой чертой, я бы сказал так, обнаружилась свобода. Вот это вот удивительное чувство спокойствия, ну, не равнодушие, а именно как бы спокойствия и свободы, просто потому, что ты уже не детерминирован ни мнением общества, ни какими-то юношескими страстями, ни банальностями, которые усвоены тобой и подчиняют твою жизнь, на самом деле, чужим принципам. А ты вдруг ощущаешь, что ты свободен, в том числе даже от своих прежних желаний и устремлений. И вот это вот чувство свободы, оно странным образом позволяет тебе просто видеть и испытывать, на самом деле, блаженство от этого видения. В юности под счастьем понимают другое. Но это вот свобода. Свобода, в которой потенциально обнаруживается почти все.
Может быть, это те самые покой и воля, о которых Пушкин говорил?
Да, конечно. Ну, правда, он-то знал уже, конечно, что такое покой и воля, но при этом не давали ни покоя и воли. Я могу сказать то же самое. Понятно, что обретенное чувство свободы, оно, к сожалению, не избавляет от необходимости ходить на службу, пребывать в текучке дел, но, по крайней мере, когда ты остаешься сам собой, а вот все эти стихи, они написаны за многие годы, но только в августе месяце, как раз в этом состоянии, когда ты на 2 недели принудительно останавливаешь всякую текучку, и вот тут-то ты остаешься сам собой свободным.
Небольшой промежуток.
Ну, вы знаете, для того, чтобы знать, что есть ангел, ангелы, не надо их видеть как голубей каждый день. Их, наверное, достаточно услышать хотя бы или предощутить хоть раз. И если ты вот этой настоящей свободы глотнул, то тебя, я думаю, уже не обманешь. Тогда ты знаешь, что все дело просто в твоем мужестве. Если ты чувствуешь, что какая-то твоя деятельность или какие-то люди тебя окружающие слишком сильно на твою свободу претендуют, то тогда нужно сказать «извините». И деньгам, и деятельности, и даже людям, хотя это, конечно, самое сложное.
Стихотворение «Древо желаний».
Вдруг вспомнил почему-то лето в Восточной Грузии давно. Цветными лентами одето стояло дерево одно, и ветром лоскутки трепало, их было много, сотни три, и я не осознал сначала, что это значит. «Посмотри», — сказали мне, — «возьми с одежды лоскут, чтоб сделать узелок, и, может быть, твои надежды все-все исполнятся в свой срок, когда томимым и бедою, любовной страстью, хворью злой, сюда, дорогою крутою, идем и к пахнущим смолой ветвям привязываем эти флажки. Поверье не лжет, ведь что-то есть на этом свете, что человека бережет. Я подошел, пестрела хвоя, цветными пятнами трепиц, мольба из каждого завоя, как хоровое пенье птиц. Мечты, желания без ответа, вас слышит ветер, видит ночь, но я не знаю, есть ли где-то тот, кто способен всем помочь».
Это было стихотворение «Древо желания» из одноименной книги Алексея Машевского, читал автор. Алексей, вот вышла книжка, вот был вечер. Как воспринимает публика ваши стихи?
Мандельштам, по-моему, хотел, чтобы его стихи нравились не поэтам, а всяким инженерам и простым людям, как он говорил. Я, наверное, тоже этого хочу. Да я думаю, что вообще это свойственно должно быть любому пишущему человеку. Если искусство не нужно людям как таковым, то нет ни людей, ни искусства. Я очень рад как раз, что особенно последние стихи очень живо воспринимаются самыми разными людьми. Я надеюсь, что вот мне как-то удается просто говорить о достаточно непростых вещах. И, собственно, я давно к этому и стремился, потому что поэзия 20 века, она в некотором смысле оказалась переусложненной. Я ничего не имею против вот такой вот поэтической изощренности и сложности, но устанавливается, как бы сказать, дурная мода, после которой вот вдруг становится как будто бы всем очевидным, что невозможно писать стихи без иронии. Или же, что если в стихотворении нету какой-то сложной рифмы или метафоры, то это уже плохие стихи. Это все ерунда. Это все внешние приметы, по которым человек, который не может установить живую связь с текстом, пытается его оценить косвенным образом. Стихи могут быть какие угодно. Важно только, чтобы это были стихи, и чтобы в основе их лежала определенная подлинность жизни человека, его переживаний, его мыслей. Когда нет Бога, то к чему все эти усилия, растраченные зря? Бетонных городов глухие клети, в чьих окнах занимается заря? Зачем всей жизни кровные обиды, стремления, что надеждами полны, воздвигнутые храмы, пирамиды, истории забывчивые сны? А страсти те, кипящие в угаре, святых насилий, торжищ роковых, то проповедь любви ко всякой твари, то скотобойни войн мировых, а тьмы и тьмы, живущих осторожно, бездумно, тупо, близя свой конец, когда нет Бога, нас не то, что можно, нас нужно стричь и резать, как овец.
Свои стихи из книги «Древо желаний» читал поэт Алексей Машевский.
Татьяна Вольцкая разговаривала с поэтом Алексеем Машевским. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно ознакомиться на сайте swobodanews.ru.